Бишкекте саат 7 ООД Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен, бүгүн шаршемби 29 июлдагы уктурууларыбызды баштайбыз. Микрофондо Али Токтокунов. Жалал Абадта жергиликтүүлөр кен казган компания менен бетме-бет отуруп, талаптарын, ич күптүлөрүн айтышты.
Азыр дагы алдыда дайым ушул түшүнүп кете турган элди ушундай жанагын эмеге түртөт, түшү менен баарын карапайым адам камалып атат.
Тажикстандан Өзбекстанга көчүп келген этникалык өзбектер жаранды кала албай кысымга дуушар болууда.
Тажикстанда туулган биз болду аке. Карасы кара болсо таярганы көрөбүз дейди аке.
Жарандыксыз жүрүү сиздин мекениңиз жок дегени. Сизди эч ким коргобойт. Сиз эч кайсы мамлекеттин коргоосуна алынбайсыз.
Орусия Украинадагы ок атууларды токтотуу убадасына турбай жатат деп дагы сындалды. Кыргызстандык футзал командасы учурда Иранда машыгып, ири мелдешке даярдык көрүүдө. Алдагы жарым саатта ушулар тууралуу кенен айтып беребиз, эмесе жыштыктык отурбоңуз. Алды менен жергиликтүү жана эл аралык кабарларды Замира Кожобаевадан угалалы.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы. Токмоктогу чырга байланыштуу түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. 27-чи июлдун Токмоктогу кыргыз-дунган жаштарынын чырына байланыштуу кечээ жергиликтүү бийлик күч кызматтары эки улуттун аксакалдарынын жаштарынын катышуусунда жыйын өткөрдү. Анда эки тараптын өкүлдөрү чыккан жаңжалдын келип чыгуу себептерин айтышты. Токмок шаарынын жана Чүй районунун тургундары жаңжал Лига аттуу каймынат менен бирлүү болгон 30 жаштагы тургундун себебин улам чыккандыгын айтып, 27-чи июл күнү саат 4 чамасы, күндүзгү 4 чамасында ал түрдүү нерселер менен куралданган 50 чакты жигитти базардын жанына алып келип, башаламандык уюштурду деп айтышты. Ошондой эле жыйында дунгандар кыргыздарды Казакстандагы эгин талааларына мыйзамсыз алып барып иштетишери, талаада иштеген кыргыз аялдарга акчасын убагында беришпеси жана ошондой эле аларга ыдык көрсөтүшөрү тууралуу нааразылыктарды айтылды. 27-чи июлда Токмоктогу базарда кыргыз жана дунган сатуучулардын ортосунда келишпестик чыгып, ал мушташка айланган. Жаңжалды басууга барган милицияга да кол көтөрүлгөн учурда бул иш боюнча кылмыш иши козголуп, иликтөөгө алынды деп маалымдайт Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы. Кыргызстандын муфтийи элге кайрылды. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын башчысы муфтий Максатбек Ажы Токтомушов кыргыз элине кайрылуу жасады. Кайрылуунун башында муфтий Кыргызстанда дин эркиндиги бар экенине, мамлекет башындагы адамдар намаз окуп, орозо кармаган, ажы умра кылган адамдар экенине шүгүр кылууга чакырган. Ошондой эле ал өлкөдөгү диний баалуулуктарды, улуттук өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен бирге элдин бүтүндүгүнө, мекендин тынчтыгына, мамлекеттин туруктуулугуна, өнүгүп өсүүсүнө биргелешип салым кошууга чакырган. Муфтий ошондой эле тынчтык үчүн ынтымакта, улутка, урууга бөлүнбөй, ар кандай чагым ишчиларга азгырылбай, сабырдуулук, такыбалык күнүүдөн сактануу менен жашоого үндөгөн. Жалпы адамзат үчүн жана жан жаныбарлар үчүн эң зарыл нерсе бул тынчтык. Тынчтык болсо баары жакшы болот, согуш болсо баары жаман болот деп бирлеген муфтий учурдагы түрдүү чагымдар тынч элди дүрбөлөңгө салуучу, кан төгүүчү иштер экенин белгилеп, түрдүү согушчул агымдардын интернет аркылуу чакырган чакырыгына азгырылбоого, момундарды чабыштырган дин душман курмандыгына айланбоого, башаламандыкка жол бербөөгө чакырган. Муфтий кайрылуусунда ислам бул террор эмес, ал эми террордук жардыруу исламдын пээлинен эмес деп белгилейт. 25-чи июлда кыргызча сүйлөгөн белгисиз адамдын жихатка чакырган кайрылуусу интернетке жарыяланган болчу. YouTube сайтына жайгаштырылган 9 мүнөттүк видео кайрылуу жарыялангандан 6 сааттан кийин алынып салынган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети жана Ички иштер министрлиги видеодогу адамдын тек чайы, тасма, кайсы жери тартылганын тактап жатат. Крым татарлар кыймылы Анкарадагы конгресске видео кайрылуу жолдоду. Бул тууралуу Азаттыкка Крым татарларынын курултайынын башчысы Заир Смедляев билдирди. Анын айтымында активисттер бийлик тарабынан кармоолор болорунан да шектенишүүдө, ошондуктан алдын ала видео кайрылуу жасап, аны конгресстин катышчыларына жиберишкен. Азырынча кайрылуунун мазмуну ачыктала элек. Маалым болгондой, шейшемби күнү Орусиянын Крымдагы тергөө комитети Крым татарларынын курултайынын борбордук шайлоо комиссиясынын башчысы Заир Смедляев менен мажилистин төрагасы Нариман Жилал апта соңунда Анкарада өтчү дүйнөлүк конгресске катышуусуна тыюу салып, аймактан чыкпоосун талап кылган. Аларды Москвадан келген тергөөчүлөр сурак алып, 26 февралдагы иш боюнча 1 августта сурак бергени чакырган. Бүткүл дүйнөлүк Крым татарларынын 2-чи конгресси 1-2 августта Түркиянын борбору Анкарада өтөт. Орусиянын да Кыргызстандын эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин өкүлчүлүгү ачылат. Буга байланыштуу мыйзамга Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев 28 июлда кол койду. Ага ылайык, Орусияда Кыргызстандын эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин өкүлчүлүгүн ачуу тууралуу быйыл 15 апрелде Москвада кол коюлган кыргыз-орус өкмөттөр аралык келишими күчүнө кирди. Бул тууралуу мыйзамды Жогорку Кеңеш 2015-жылдын 30-июнунда кабыл алган болчу. Расмий маалыматтар боюнча ушул тапта Орусияда иштеген кыргызстандык мигранттардын саны 600 000 ашуун, алар бир нече жылдан бери социалдык укуктук көйгөйлөрүн чечүү үчүн Орусияда кыргыз өкмөтүнүн өкүлчүлүгү ачылуусун талап кылып келишкен. Тажикстан азырынча Евразиялык экономикалык биримдикке кирүүгө шашылбайт. Евразиялык экономикалык биримдикке кошулуу маселеси боюнча Душанбе чечим чыгарууга ашыкпасын Тажикстандын тышкы иштер министри Сирадин Аслов атайын маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында учурда Тажикстандын Евразиялык экономикалык биримдикке кирүүсүнүн оң жана тез жактары иликтенүүдө. Биз бул уюмга кирсек эмне пайда табабыз жана эмнени жоготобуз, ошону аныктап алышыбыз керек, деди Аслов. Ал ошондой эле Евразиялык экономикалык биримдикке кошулуу процессинде болгон фактор да изилденип жатканын билдирди. Бүгүн Бишкекте бийлик түзүмүндөгү коррупциялык схемалар тууралуу маалымат берилет. Акыйкаттык деп аталган коррупцияга каршы кыймылдын мүчөлөрү бийликтеги жеп ичмей схемаларын ачыкташмакчы. Уюштуруучулардын айтуусунда вечерний Бишкек басма үйүндө турган маалымат жыйынында бийлик бутактарында коррупция тууралуу фактылар да чыгарылат. Өткөн жумада президенттик аппараттын мурдагы башчы Данияр Нарымбаев коррупциялык ишке айыпталып түрмөдө жаткан Нариман Тилеевдин кызынан $300,000 пара алган деген пара талап кылган деген шек менен камакка алынып 2 айга тергөө абагына жабылган болчу.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Буга улай эле негизги бөлүк өтөрүнүн алдында аба ырайын да угуп алалы. Бүгүн 29-июлда абанын температурасы чүйдө 29-34 градуска чейин көтөрүлөт, таласта 28-33 градуска чейин ысыйт, Баткенде болсо 30-35 градуска чейин ысык болот. Ош жана Жалал Абадта дагы 30-35 градуска чейин ысыса, ысык көлдө 23-28 градуска чейин көтөрүлөт, ал эми Нарында 25-30 градуска чейин ысыйт. Бишкекте жаан чачын болбойт, күн күркүрөйт, аба 30-32 градус ысыйт. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Биз эми негизги бөлүк менен уласак. Жалал Абадтын Алабука районунда кеңиштеткен казакмыз Gold Кыргызстан эмки жылы Көксерек аймагына асфальт төшөп бермей болду. Компания элге ушундай убада берди. Бир жума мурда аталган компанияга бир катар талаптарды коюп, жергиликтүүлөр жолду тосушкан болчу. Эки тарап мунасага келдиби жокпу? Аймактагы кабарчыбыз Руслан Калматовдон угалы.
Казакмыз Gold Кыргызстан компаниясынын демилгеси менен уюштурулган коомдук угуу дегенде техникалык себептерге байланыштуу ушинтип ызычуу менен башталды. Коомдук угуу Көксерек айыл аймагынын имаратында өтүп, ага компаниянын жана жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү катышты. Элдин талабын уккан компаниянын директорунун орун басары Жалил Дадиев баары мыйзам чегинде гана каралып ишке ашаарын билдирди. Ал эми жергиликтүүлөрдө көбүрөөк жумуш калуу маселесин Дадиев мындайча түшүндүрдү.
Биздин комбинатта азыркы учурда иштеп аткан адамдардын саны 766 адам. Убагында курулуш маалында бизде 23 подрядтык организация иштеген. Бул жерде ошол транспорттор көп жүргөн, элдер көп иштеген. Көксерек айылында ошондо 1000-2000 жакын адамдар иштечи. Анткени ал жерде курулуш иши болуп аткан. Подрядтык организациялар кетип, азыр биздин компанияда болгону 2 подрядтык организация калды.
24-июлда Бозумчакка жакын жашаган жергиликтүү эл кеңге кеткен жолдо бир суткага жакын бууп салышкан. Жол тоскондор Бозумчак кенин иштеткен Казакмыз Gold Кыргызстан компаниясы элдин талабын аткарбай жатканын айтып, 70% жергиликтүүлөрдү жумушка алууну, жолго асфальт төшөөнү, экологиялык эрежелерди сактоону талап кылышкан. Өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Мамасалы Такабаев компаниянын эсебинен жол маселеси кийинки жылдан тартып чечиле баштаарын айтат.
Мен мына акимди азыр күтүп атамын. Жаңы жылга чейин жолдун проектин чечип бүтүрөсүн. Асфальт. Бул проектти проектибизди бар. Ишекке кошту. Ана жолдун ачылышы тартып кашаны ал десе күтүп алды.
Компаниянын жетекчилигинин билдиришинче, ушул жылдын август айынан тарта комбинат ишке кирсе, жыл сайын түшкөн кирешенин 2% Ала Бука райондук өнүктүрүү фондуна которулуп турат. Бул болсо жылына $1,000,000 каражат дегенди түшүндүрөт. Буга байланыштуу эл талап койгон 12 чакырым жолго асфальт төшөө иштери 2016-жылдан башталат. Бирок жыйындын айрым катышуучулары бул аракетти элди убактылуу токтотуу жагдайы катары баалады.
Уруудан алып баштаганда баштайбыз деген.
Ким?
Асфальтты, жолду.
Ага, кимде бар? Кимде? Тилекей башлаган.
Жанап Тилекей бар, эмне болорун берде жок, чүндүз жок.
азыр дагы алдабада дайым ушу түшүнтүп кетет анан элди ушундай жанагын эмеге түртөт иши менен баягы карапайым адам камалып атат.
Жыйын соңунда кээ бирлери коомдугугу өз максатына жетпегенин билдиришип элдин нааразычылыгы уланышы мүмкүндүгүн эскертти. Алардын бири Аскар Тентимишев. Жыйырма төртүнчү июлда Бозумчак кенине кеткен жолду тоскондорду уюштурган делген 4 киши административдик жазага тартылды. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына ылайык, аларга 3000 сомдон айып пул салынды. Казакмыс Гол Кыргызстан Ала Бука районундагы Бозумчак кенин иштетүү максатында 2007 жылы андагы 260 гектар жерде өкмөттөн 19 жылга келишимдин негизинде алган. Урулсан Калматов, Азаттык, Жалал Абад.
Азаттык уктурууларын улантат. Эми кезекти түзөөдөгү маекке берсек, анда микрофонду Замира Кожобаева узатам кайрадан.
Чоң рахмат, саламатсыңарбы дагы бир жолу. Биз менен азыр Кара Кол шаарындагы жергиликтүү жарандык активист Азамат Айтбаев телефон аркылуу байланышта турат. Азамат мырза, кутман таңыңыз менен. Рахмат чогу болсун. Азамат мырзаны көпчүлүк социалдык тармактар аркылуу ошол жергиликтүү бийликтин иштебей жатканын көзүнө сайып көрсөтүп, иштөөсүнө бир түрткү берип жүргөн активист катары тааныйт. Айтсаңыз, канчалык деңгээлде мына ушундай сиздин аракеттериңиз шаар бийлигин, облус бийлигин иштетүүгө алардын иштебей жатканына сындар айткансын пикирлериңиз бир жыйынтыкка жетишет?
Эми айта турсак бизде ошол облус башчысы өзү социалдык тармактарда отурат, мисалы фейсбукта. Андан кийин болсо ошол мэрдин жардамчылары Кара Кол шаарынын баары отурат да, окушат, эмне болуп атат, Кара Колдо кандай жаңылыктар. Анан бул жаштарда бизде бир мүмкүнчүлүк бар, ошол күндө барып отурбастан ошол жерден Кара Колдун болгон проблемаларын жазып чыгарсак болот да. Кээде жазган проблемалар чечилет, кээде кандайдыр бир идеялар ишке ашырсак болот да, ошол жерден обсуждение кылып кийинки кезекте чогуу кезигип сүйлөшүп, мисалы кээ бир идеялар уже жасалып башталды да Кара Колдо.
Мисалы үчүн кайсылар?
Мисалы үчүн мен туризм тармагына иштегени байланыштуу биз туристтик бурж деп мындай биздин центрдагы сквер бар болчу, ошол жакты полный бурчатка төшөп, скамейка коюп, wi-fi интернет зона коюп дегендей карта коюп Кара Колдун. Ошондой идея бизде пайда болуп, ошону биз мэрияга Кара Кол шаарынын гор кеңешине кайрылып, ошол 1,300,000 бөлгүрүп азыр бурчатка төшөө иштери жүрүп жатат да.
Мисалы үчүн шаардын коопсуздугу дейли Кара Колдун, бул жерде түнкүсүн мисалы жарык тандыруу, ошол учурда автоунаа жана жүйүү адамдар жүрүш жолдорду оңдоо жактары, ушулар боюнча дагы сиздер талаптарды коюп келдиңиздер эле да, майнап барбы?
Эми кандай десек, биз көчөдө койдук, биздин губернаторго талап кетти. Мисалы Кара Колдун автовокзалынан кирип келе жатканда ошол гүл төшөлчү жактарда эч кандай гүл жок, сапсары да, мындай поз эмес да, шаарга эмес, айылга келгендей эле болосуң да. Анан ошол боюнча жаздык, эми тоодо жүрөбүз, тиякта жүрөбүз, проблемаларды көрөбүз, сразу эле прямой губернаторго жазып атабыз, кеч берем деп эме берип атат да, сүйлөшүп атат, кеч беребиз, буюрса жасайбыз дейт, бирок кайра эле ошол талап кылууга туура келип калып атат да. Буюрса эми күтүп атабыз, эми ошол биз талап кылып аткан денеде элементарный вещилер чечилет го деп.
Мисалы үчүн жарандык активисттер же жарандар кандай жардам бере алышат ошол талап кылып сын пикир айткандан башка?
Сын пикир айткандан башка биз топ болуп түзүлсөк болот. Ар кайсы идеяларды баарыбыз бир топко бөлүп туруп, чогултуп туруп иш баштасак, ошондо бир өзүбүздүн өлкөбүзгө же шаарыбызга салым кошо алабыз да. Эгерде биз кандайдыр бир кыймыл кылып көчөдөн кетип атып, бир денедей мусорду көчөгө таштабай, ошол мусорну урнага таштасак, ошол шаарыбыздын өнүгүүсүнө алып келүүгө бир түрткү болот да.
Ар бир жаран өзүнөн, өзүнүн үйүнөн башташ керек демек.
Ооба, өнүгүүнү өзүбүздөн башташ керек деп ойлойм да.
Азамат мырза, дагы бир маселе, туризм тармагында иштейм деп айтып калдыңыз. Ысык Көлдө Кыргызстандагы туризмди мекеси кылуу аракети көрүлөт, бирок кандай тоскоолдуктар бар ошого жетишүүгө, кыска айтсаңыз?
Мисалы мен көбүнчө бул жолдо жүрөм да туристтер менен бир катарында. Бая күнү эле бир окуя болду, ушул каракол капчык айынан кетип баратам. Биринчи ошол кире беришимде пост турат, 250 сомдон ар бир иностранный туристтен алат да. Аны спокойно төлөп андан ары кетип баратабыз. Эч жаман ой жок, баратсак эле бир егер бар экен да. Ал келди, ошол менен келип кысалам деп анан акча сурады да, бүгүн бояка түнөсүңөр, мага 100 сом бергиле деп. Анан жанымдагы туристтерден уялгандан мындай эле бердим да. Ал негизи эч кандай чек же болбосо башка эч нерсе жасабайт, ошол жакта эле иностранный туристтер, Россиядан болобу, кайсы чет мамлекеттен келген туристтерден 100 сомдон алып турат.
Бул демек бул мыйзамсыз тонууну токтотуш керек, э? Азамат мырза, тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлгөнүңүз, бизге маек кылып бергениңизге, дагы ишиңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Эми Али, өзүңүздү.
Маек үчүн Замира Кожобаева чоң рахмат. Азыр эми кийинки бөлүк көтөрүүнүн алдында жаңылыктарга кыскача токтолуп кетели. Жыйырма жетинчи июлда токмокто болгон кыргыз дунган жаштарынын чырына байланыштуу жергиликтүү бийлик, күч кызматтары, эки улуттун аксакалдары жаштардын катышуусунда жыйын өткөрүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Крым татарлар кыймылы Анкарадагы конгресске видео кайрылуу жолдоп, анда бийлик тарабынан кармоолор болоруна шектенип жатышканын, ошондуктан алдын ала кайрылышканын айтышкан. Азырынча анын мазмуну тактала элек. Орусияда Кыргызстандын эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин өкүлчүлүгү ачылат. Акыйкаттык деп аталган коррупцияга каршы кыймылдын мүчөлөрү бүгүн Бишкекте бийликтеги жеп ичмей схемаларды ачыктамакчы. Токтогул суу сактагычында суу көбөйүп баратат, учурда 11.5 миллиард куб метрге жетти. Мал жандуу экенине карабай, Нарын облусу сүт азыктарынын 95% Бишкектен сатып алат. Бул ал облуста кайра иштетүүчү ишкананын жоктугунан улам. Кадырман угарман, сиз азаттыкты угуп жатасыз. Уктуруубузду эми эл аралык окуяларга байланган баяндар менен улайлы. Орусия ок атууларды токтотуу боюнча февралда Минскиде кол коюлган келишимге карабай Украинадагы жаңжалга тукуругун улантууда. Мындай билдирүүнү АКШнын Киевтеги элчиси Джеффри Пайет 28 июлда билдирди. Элчи ошондой эле Москваны жана Донбасстагы орусиячыл жикчилдерди Минск келишиминин шартын аткарууга чакырды. Бул тууралуу кененирээк Амирбек Азам уулунан угалы.
Элчи Джеффри Пайет Киевте журналисттер менен өткөн кездешүүдө Батыш соңку бир жылда айтып келеткан талапты Москванын эсине кайра салды. Ошондой эле былтыр мартта Орусиянын Кырымды аннексиялап алуусу жана Донбасты Украинадан бөлүп кетүүнү көздөгөн жикчилдерди Москванын колдоосу эч ойло болгон жана эл аралык мыйзамдарды көз килбеген окуя болгонун баса айтты.
Украинадагы жаңжал биздин принциптерибиз менен трансатлантикалык баалуулуктарыбызга коркунуч жаратууда. Эл аралык чек араларды жана территориялык бүтүндүктү урматтоо боюнча маанилүү принцип тобокелге салынды. Украина Европадагы эркиндиктин согуш линиясында турат.
Америкалык элчи Москваны жана Донбасстык жикчилдерди Минск келишимин аткарууга, аскерлер менен курал жарагын чыгыш Украинадан чыгарып кетүүгө, Киевке өлкөнүн жалпы чек арасын контролдоого мүмкүндүк берүүгө үндөдү. АКШ жана НАТО Орусияны Донбасстык жикчилдерди машыктырып, аларга аскерден жана куралдан жардам берүүдө деп күнөөлөп жүрөт. Андай сөздөрдү Кремль курдоо умат катары четке каккан. Джеффри Пайет, Евробиримдиктин элчиси Ян Томбинский менен чогуу өткөргөн пресс-конференцияда Украинанын чыгышындагы окуялар Орусия жикчилдерди өз каалаган жерин басып алуу үчүн пайдаланганын көрсөтөт деди.
Биз көрүп жаткан бардык нерселер, анын ичинде жикчилдер менен орустар бирге өткөргөн машыгуулар, жикчилдерди куралдандыруу, машыктыруу, Кремль жана анын кол балдары Кремль тандаган жерди каалаган убакта ээлегенге жарагандай абалда турат деп бүтүм жасаганга негиз берет.
Пайет Украинанын үстүнөн Орусиянын пилотсук чалгынчу учактары, дрондор күн сайын тынбай айланып жүргөнүнө да көңүл бурду.
Согуш уланууда. Орусиянын дрондору Украинанын үстүндө күн сайын учуп жүрөт. Украинанын территориясында орустардын зениттик ракеталык системаларын тейлеген командалар бар. Ушул жумада орусиялык солдаттын жана Орусияда жасалган ок дарылардын колго түшүрүлгөнү Орусия Украинанын суверендүү эл аралык чек арасына согуш шаймандарын жиберип, жаңжалды тутандырып жатканын эсибизге салды.
Ал Ирандын ядролук программасы боюнча 15 июлда кол коюлган келишимди Орусия колдогону үчүн Батыш Украина маселесинде Москвага кандайдыр бир жеңилдиктерди жасайбы деген маанидеги суроого жок деп кесе жооп берди.
Биздин Иран боюнча саясатыбыз менен Украинадагы саясатыбызда эч кандай байланыш жок. Орусия Иран маселеси боюнча абдан маанилүү келишимди түзүүдө биз менен өз кызыкчылыгына ылайык кызматташты. Орусия Украинанын территориялык бүтүндүгүн бузууну токтотпогондон улам биз менен Орусия ортосунда чоң келишпестик бар. Ошон үчүн буга байланыштуу тынчсыздануубузду саясий маселеге тиешеси жок, кандайдыр бир нерсеге алмашпайбыз.
Джеффи Паят Украина полицияны, энергетика секторун, армияны реформалоодо, коррупцияга каршы күрөшүүдө алгылыктуу кадамдарды жасаганына да токтолду.
Амирбек Азамулунун макаласын уктук. Мына ушул эле ОО'да жаңырган макала баяндарды биздин Азаттык Чекит КГ сайтыбыздан кененчөнүн окуя аласыз жана өз сунуш пикириңизди билдире аласыз. Эми дагы бир эл аралык темага келели. Өзбекстанда Тажикстандан көчүп келген этникалык өзбектерге карата кысым күчөдү. Атүгүл көчүп келгенине бир канча жыл болуп өзбек жарандыгын алгандардын да паспорту кайра алынып, жарандыгы жок деген көлүктөрдү карматып жатканы айтылууда. Толугураак Шайырбек Эркин уулу кеп салат.
Азаттыктын өзбек кызматынын Өзбекстандын тартип коргоо органдарындагы булагына таянып кабарлашынча, азырга дейли Тажикстандан көчүп келип өзбек жарандыгын алган ондогон өзбектердин паспорттору кайра алынган. Алар жарандык алганына бир канча жыл болгонуна карабай, мамлекеттик органдар тартылып алынган паспорттун ордуна жарандыгы жок деген күбөлүктөрдү беришүүдө. Тажикстандагы 1992-97 жылдардын аралыгындагы жарандык согуш учурунда 10 000 деген этникалык өзбектер өлкөнү таштап чыгып, Өзбекстандын Ташкент, Сырдарья, Самарканд, Бухара жана Фергана облустарынан орун очок табышкан эле. Өзбек мыйзамдарына ылайык өлкөдө жарандыгы жок жашаган адам 5 жыл ичинде президенттин наамына арыз жазып, жарандык алууга укуктуу. Бирок азырга чейин миңдеген мындай арыздар жоопсуз кала берүүдө. Соңку убакта болсо көчүп келгенине 20 жылдан ашып жарандык алгандардын да паспортторун тартып алган учурлар болуп жатат. Маселен, Ташкент облусундагы Бекабат шаарынын тургуну Майрам Михлиева ушундай абалга кабылууда. Ал бул шаарга 1992 жылы Тажикстандын түндүгүндөгү Куркат айылынан көчүп келип, мыйзамдуу жол менен жарандык алган. Ошондон бери Бекабаттагы ооруканада медайым болуп иштеген Майрам баары уулу Азатжан Аманулаев 25 жашка толгонуна байланыштуу паспорт алмаштырганы жергиликтүү ички иштер бөлүмүнө кайрылганда башталганын айтат.
Бекабатта 23 жылдан буян жашайман. Орадан шунча убакыт өтүп,
Бекабатта жашаганыма 23 жыл болду. Ушунча убакыт өткөн соң эми колубуздан Өзбекстандын паспортун алып, ордуна жарандыгы жок деген күбөлүктү беришмекчи. Себебин эч ким билбейт.
Майрам Михлиева андан ары уулу Озотжан азырда мөөнөт өткөн паспорт менен сары санада жүргөнүн кошумчалады. Анын 28 жаштагы чоң уулу Адилжан Аманулаев да паспортун алмаштыра албай убара. Бекабат ички иштер бөлүмүнүн башчысы ага паспорт туура эмес берилип калганын айтыптыр.
Тажикстанда туулганбыз
жарандыксыз жүрүү сиздин мекениңиз жок дегени. Сизди эч ким коргобойт. Сиз эч кайсы мамлекеттин коргоосуна алынбайсыз. Жарандыгы жок кишинин президенти жок, мекени жок, желеги, гимни да жок. Паспортуңуз жок болсо, ушинтип чүнчүп калат экенсиз. Азыр мекеним Өзбекстан дешке да коркуп калдым. Дейт Адилжан Аманулаев. Маалыматтарга караганда бир гана ушул Бекабат районунда эле Тажикстандан чыккан 5 000 ашык өзбек жашайт. Алардын баарына жарандыгы жок деген күбөлүк берилген. Өзбекстандын башка аймактарына көчүп келген тажикстандык өзбектер да ушундай эле көйгөйгө кабылганын айтышат. Алардын айтымында жарандыгы жокторго иш табуу, никеге туруу да кыйын. Андайларды аскерге да алышпайт. Азыр Орусияда айдоочулук менен алектенген Улукбек Азамуулу да Өзбекстанда тажикстандык өзбектерге жашоо оңой эмес экенине токтолду.
Аябай кыйын. Эч жерге ишке да алынбайт. Расмий түрдө тоскоолдук жок болгону менен жазылбаган мыйзамдар бар да. Экинчиден жарандыгы жок деген бош паспорттуулардын кызын да эч ким албай жатат. Мен ошол үчүн кетип калдым.
Бир жакка чыга албайсың, камакта турган адамдайсың. Башка өлкөгө чыгып кетейин десең, виза тууралаш керек. Визаны алыш үчүн акча керек. Акча табыш үчүн иштеш керек.
Бир пул үчүн иш керек.
Азаттыктын өзбек кызматына сүйлөгөн Улукбек андан ары соңку кезде көчүп келген өзбектердин көбү кайра Тажикстанга кайтарылганын да кошумчалады.
Машинака адамдарды жүзөм кыйнаяпты. Көпларды депортация кылыпты.
Абдан кыйнап жатышат. Көп кишилерди депортация кылып жиберишти. Эми мен Өзбекстанды жамандабайм. Лекин системасы адамды кордоп жиберет да.
Бизем адамды алы кылат да корлойду.
Дейт 41 жаштагы Улукбек Аззам уулу. Тажикстандагы 1992-97 жылдар аралыгындагы жарандык согуш маалында жалпысынан 300 миңдей адам өлкөдөн биротоло орун которуп кетишкен. Алардын арасында өзбек улутундагы 10 миңдеген адамдар да тарыхый мекени саналган Өзбекстанга журт которгон. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Кыргызстандын эмгек футзал же башкача айтканда имарат ичинде ойнолчу футбол боюнча клубу Азия чемпиондугунун финалдык таймаштарына даярдануу үчүн азыр Ирандын Тегеран шаарында машыгуусун өткөрүүдө. Клуб дем дымагы, алдагы пландары тууралуу кабарчыбыз Эмилбек Чекиров менен ой бөлүштү.
Окуу машыгуунун алкагында Бишкектик клубдун оюнчулары буга чейин эки жолдоштук беттеш өткөрүшүп, бир оюнда жеңишке жетип, бир жолу утулушту. Алгачкы оюнда 24-июль күнү Ирандын Санейх Клаб Тегеран клубу менен беттешип, бишкектиктер 3-2 эсеби менен жеңишке жетишти. Бул оюнда эмгек клубунун атаандыгы 2 голду Саламат Мамбеталиев киргизсе, жеңиш алып келген акыркы топту Мейрхан Аманбеков атаандаштарынын дарбазасына узаткан. Талаа оюнчусу Мейрхан Аманбеков:
Тегеранда футзал абдан өнүккөн экен, футзалга дагы бийлик жактан дагы жакшы көңүл бурат экен. Бул жерге эс алган эмес, жеңиш үчүн келгенбиз. Ошондой максат коюп, биз Кудайым бүрсө оюндарга катуу мыкты даярданып атабыз.
Эмгек футзал клубунун оюнчулары 27-июлда Магавемат футзал клубу менен жолдоштук беттешти. Тилекке каршы 2-1 эсебинде бир голдун айырмасында утулуп калышты. Эми бүгүн 28-июлда Ирандын Мисах клубу менен акыркы жолдоштук беттешин өткөрүшөт. Андан соң 31-июлдан 7-августка чейин Азия чемпиондугунун финалдык таймаштары өтө турган Ирандын Исфахан шаарына сапар алышат. Футзал боюнча клубтар арасындагы Азия чемпиондугунун финалдык бөлүгүндө 12 команда ойнойт. Алгач 12 клуб 4 тайпага бөлүнүп, чейрек финалга чыгуу үчүн таймашышат. Ар бир тайпадан 2 команда чейрек финалга жолдомо алат. Эмгек клубу Б тайпасында Өзбекстандын чемпиону Локомотив клубу менен жана Азиянын учурдагы чемпиону Нагая Оушенс клубу менен беттешет. Эмгек клубунун башкы маштыруучусу Канимет Аралбаев:
Бул спорт, спортто күчтүү балдар барат. Вообще командам жаш балдар 91-92 өйдө. Ишенем мен балдарыма.
Футзал боюнча клубтар арасындагы Азия чемпиондугунун финалына Азия чөлкөмүнүн рейтингинде улуттук курама командасы алдыңкы 12 орунга ээ болгон өлкөлөрдүн чемпион клубтары катышат. Июнь айындагы дүйнөлүк рейтингде Кыргызстандын футзал курамасы 43-чү орунга жайгашып, Азия чөлкөмүнөн 8-чү катарды ээлеген. Кыргызстандын футбол федерациясынын маалымат катчысы Теңгелбес Мусаев кыргыз футзалынын деңгээли тууралуу төмөнкүлөрдү маалымдады.
Кыргызстандын футзалы Азияда негизи эң жакшы деп эсептелет. Мисалы, футбол боюнча бизде Азия рейтингде биз ненавидующий ролях болсок, футзалда Кыргызстан командабыз күчтүү болуп эсептелет. Азия чемпионаттарында сборный боюнча Кыргызстан курама командасы ар дайым чейрек финалга чыгып жүргөн.
Буга чейин футзал боюнча Азия чемпиондугунун тандоо оюндарына Кыргызстандан Дордой менен Налагавик футзал клубтары катышып, Тилекке каршы финалдык бөлүгүндө ойной алышкан эмес. Ошондой эле 2010-жылы АУП Алтын Таш командасы Азия чемпионатынын финалдык бөлүгүндө ойноп, тайпалык мелдештерден чыга албай калган. Кыргызстандын атынан быйыл Азия чемпиондугуна катышкан эмгек футзал клубу 2 жыл мурда түзүлгөн. Командандын оюнчулары алгач ышкыбоздор арасында KG лигада ойношуп, кийинки жылы футзал боюнча Кыргызстандын суперлигасында 13 клубтун арасынан чемпион болгон. Эмил Чекиров, Азаттык.
Кадырман угарман, азаттык ушуну менен бул жарым сааттагы берүүсүн жыйынтыктайт, бирок бизден алыстабай туруңуз, бираздан кийин кайрадан жолугушабыз. Сиздер ушул оодон жаңырган баардык маалыматтарды азаттык чекит KG сайтынан кирип окуп көрүп уга аласыз. Ошондой эле телефондон кириңиз келсе азаттык чекит мобил дарегентериңиз жана ошондой эле баардык макала баян маектерге сиз өз сунуш пикириңизди айтсаңыз дагы болот.
Актуальные темы, особые мнения, живые дискуссии. «Перекресток» – программа о важных событиях в Центральной Азии с Адилятом Бектурсуновым.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире «Радио Свобода», программа «Перекресток», программа о важных событиях в Центральной Азии. В эфире я, Адилят Бектурсунов. Самое обсуждаемое событие недели. Бишкек разрывает соглашение о сотрудничестве с США. Во вторник премьер-министр Кыргызстана Темир Сариев отдал распоряжение выйти из двустороннего договора 1993 года. Согласно постановлению, соглашение будет денонсировано с 20 августа. Такое решение правительства Кыргызстана было принято после того, как Госдеп США присудил кыргызстанскому правозащитнику Азимджану Аскарову, осужденному на пожизненное заключение, премию «Защитник прав человека». Награждение состоялось 16 июля в Вашингтоне. Награду получил сын правозащитника. Напомню, Аскарова обвиняют в Кыргызстане в участии в июне межэтническом конфликте. Для начала мы разберем, что же включает в себя это соглашение, подписанное в мае 1993 года. Но для этого разрешите познакомить с гостями в студии. Это Эдиль Байсалов, экс-замминистра соцразвития, а ныне общественный деятель. Кабай Карабеков, экс-депутат парламента, публицист и руководитель аналитического клуба «Евразийцы. Новая волна» Денис Бердаков. Итак, кто может объяснить о самом соглашении, которое в одностороннем порядке разрывает кыргызская сторона? Кто начнет?
Ну, текст соглашения был опубликован. Я думаю, что с ним все знакомы. В основном это касалось гуманитарной сферы. И если просто говорить, то все, что, допустим, ввозилось США в Кыргызстан, не облагалось налогом. Также эти налоги не касались работы волонтеров, представителей различных проектов, которых здесь очень много, и которые давно работают, которые знают кыргызстанцы. В общем, все, что касалось финансирования, обходилось без налогов. Если так просто.
То есть, то, что говорят, что не так страшны эти разрывы, да, этих соглашений, то есть вы с этим соглашаетесь?
Да я бы не стал устраивать истерику. Да, конечно, поражает скорость, какой было денонсировано соглашение, но я думаю, что это был адекватный ответ на глупость одну, сделали вторую глупость. Правительство наше, власть центральная, она выделила один аспект в этом факте, в самом факте награждения. Это предстоящие парламентские выборы. И Белый дом считает, что сам факт награждения узбека Азимджана Аскарова может привести вновь к столкновениям. Это понятно, что власть боится повторения ошских событий, поэтому, может быть, такая эмоциональная реакция и была. А так, в общем-то, если бы не предстоящие выборы, вполне возможно, эту награду бы опять не заметили. Но в данном случае, мне кажется, вот так. Их сильно испугало. Действительно, ведь тогда мы все говорим конфликт, конфликт. Шла этническая война. Когда идет этническая война, нет ни правых, ни виноватых. А сейчас фигуру Азимджана Аскарова вновь сделали знаковой. И если бы не было этой награды, никто бы и не заметил на выборах этого факта, этой проблемы. Не вспомнили, многие бы не вспомнили.
Кабай-Джибай,
а сейчас опять будут.
Вы знаете, июльская жара, отпускной сезон. И тут где-то там, далеко за океаном, присуждают, ну, это не Нобелевская премия, это даже не орден, это какой-то, ну, знак внимания. Вы знаете, если бы эту, вот как вы их назвали, Белый дом, не раздули бы из мухи слона, никто бы, в том числе и наши граждане,
не заметили бы. Они сделали бы знаковые фигуры, и сейчас имя Азимджана Аскарова будет долго еще очень на слуху. И не все действительно Азимжана Аскарова в южных регионах воспринимают как преступника.
Но да? В том-то и дело.
Власть его воспринимает как преступника, а не все там...
И вот смотрите, говорят, извиняюсь, что перебиваю. Бытует такое мнение, что якобы это соглашение было поддиктовано Кремлем.
Вот я, вы знаете...
Как вы смотрите на этот счет, Денис?
Ну, есть точка зрения, что как бы вот Москва такое подавила, но, как уже правильно сказали, и у Казахстана есть такие соглашения, и, если не ошибаюсь, и у России были, это недавно время даже более глубокие взаимоотношения с США. Здесь, скорее всего, имеет место такой вот предвыборный прогиб, скажем так, настолько внезапный, что ну, хотели просто сделать позу, да? То есть сами раздули, сами возмутились, в итоге получается огласка, в итоге получается ну, как бы конфликт, да, опять сами же подняли. Угу. То есть, ну, соглашусь, в данном случае наше правительство немножко вот неадекватно сыграло просто. Хотя заставило зауважать, конечно, но...
Нет, ни о каком уважении, Денис, речи быть не может. Потому что...
Точнее, да, неуважение вот такое вот.
Но на ваш вопрос, Адлет, я не думаю, что стоит искать руку Кремля. Но в то же время мы должны понимать, и это все понимают, мы здесь даже согласились, что награждение какой-то там третьестепенной наградой давным-давно забытого Азимжана Аскарова, который сидит там, в отличие от тех же Бакиевых, там и будет сидеть, оно, это лишь повод. Это лишь повод. И именно поэтому мы это все называем неадекватным таким шагом, чрезмерной какой-то реакцией, абсолютно непонятной, не имеющей рационального объяснения. Это лишь повод. И, конечно же, вопрос в том, что ну, так дипломатия не проводится. Это не делается так, что 20 лет ты значит, строишь отношения, у тебя сменяющиеся друг за другом политические режимы, они работают на укрепление. Весь мир ищет внимания и поддержки со стороны Соединенных Штатов Америки. И не надо нам говорить там что-либо другое, потому что вот именно в эту неделю мы видим восстановление отношений с Кубой. Мы именно на этой неделе мы видим историческое сближение Ирана с Соединенными Штатами Америки. Это мы все говорим с Соединенными Штатами Америки. И через восстановление отношений с США понятно, что Иран выходит вновь на авансцену мировой политики. И тут, понимаете ли, Кыргызстан, который оказывается, знаете ли, он такой вот смелый, дерзкий, особый. Я... очень хорошо понимаю своих соотечественников, которые здесь ищут какие-то нотки бравады, там, поводы для гордости, для какой-то... Ну, это мальчишество. На самом-то деле мы должны знать, что мир устроен по-другому. Да, мы равноправные члены ООН, но экономика США, она такова, что с ней считается... Китайская Народная Республика, с ней считается Индия, с ней считается Бразилия, с ней считаются те же наши ближайшие союзники, как Российская Федерация.
Эдиль, я бы тут добавил, да, просто действительно, США это супердержава. То, что они, не уважая, собственно, скажем так, кыргызское правительство, в чем-то весь кыргызский народ, то, что присуждают премию человеку, который считается преступником, да, вот здесь идет как бы коренной разлом. И непонимание.
То есть, кстати, вот нужно уточнить, это было намеренным награждением или все-таки
очень был
посольство Кыргызстана, Соединенных Штатов их просто оплошали.
Адлет, вот, очень интересно было услышать комментарий вот вокруг вот этого всего скандала. Для меня лично было услышать от Феликса Шаршембаевича Кулова, который, я хочу напомнить, отсидел 5 лет. По тому приговору, который наши суды признали по вновь открывшимся обстоятельствам неправосудным. И точно так же я могу назвать десятки людей, и которые мы помним, а американцы, наверное, уж лучше достаточно хорошо помнят, наши собственные оценки, которые мы выдавали нашим судам и конкретным судьям, и по конкретным приговорам. И поэтому тут, знаете ли, говорить о том, что наше правосудие, оно безупречно, что у Аскарова есть абсолютно железные факты и просто очевидные преступления, вы знаете, я не встретил ни одного человека в руководстве Кыргызстана, а этот кейс, вы знаете, обсуждается очень давно, потому что, ну, это просто
ключевой,
булыжник у нас, знаете, в обуви. Это просто вот каждый раз напоминают нам. Это же не первый раз это происходит, угу. И внезапно. Это действительно давным-давно стало нарицательным. И еще второй момент насчет правосудия. Давайте вспомним дело Азиза Батукаева. Вот уж кровавый убийца. Вот уж бандит-рецидивист. Вот уж у человека руки по локоть. По локоть в крови народа Кыргызстана. Его красная дорожка, значит, провожает. Я назову еще другие имена. В том числе имена убийц-милиционеров. Раз уж все такие возмущения происходят. Поэтому...
Я бы не стал все смешивать в одну кучу, потому что, ну и когда речь идет о конкретной награде, не стоит забывать, что ее Азимжана Аскарова наградила не какая-то там общественная организация. Аскарову присудил премию Госдепартамент США. Это правительство Соединенных Штатов, проводящее внешнюю политику в мире. Это официальная позиция Соединенных Штатов. Шла, еще раз напомню, этническая война. В данном случае они встали на сторону одной группы населения. У нас не самые лучшие межнациональные отношения в Ферганской долине. И то же посольство, оно могло хотя бы спросить, а к чему может привести этот акт? Такого не было. Я повторяю, это была не глупость, это была сознательная, сознательная мера. И Госдеп просчитал реакцию кыргызских властей.
На эту
удочку просто наше правительство попалось. Да, оно это не самый адекватный был ответ. Надо было ограничиться заявлением МИД и нотой протеста. Но то, что это не просто было сделано, то, что эта награда Азимжана Аскарова была не просто вручена именно перед парламентскими выборами, это факт. И американцы это сознательно сделали. Для американцев Кыргызстан это пешка на шахматном столе. Ее двигают, не думая о том, что за этими пешками стоят людские судьбы.
Нет, ну, Кабай Джабаевич, мы сами согласились, с вами согласились, что в июльскую жару не раздувай этот факт и не сообщи об этом Кыргызстан, в том числе по Первому национальному нашему каналу, там они устраивают митинги. Все это истерика, на самом деле, то, что вы обозначили.
Да,
это,
наверное, надо было устраивать
стороны истерику. Реакции. Да, понимаете, это... стороны реакции. Если бы сделали вид, вот как вы сказали, ноту протеста, И вот как бы какой-то демарш, да, ну, вплоть там, я не знаю, каких-то еще, может быть, шагов. Но давайте все-таки, наверное, не будем обсуждать дело Азимжана Аскарова, потому что мы согласились. Это всего лишь повод для ссоры, для вот этой каких-то вот этих демаршей, ну, они совершенно не стоящих вот
той причины. Давайте, может, уточним. Да, Кабай Джабаевич все очень верно сказал. То есть мы есть суверенное государство, о чем говорит Эдиль. Нам нанесли пощечину. То есть есть все слои общества. Да, у нас действительно стабильная ситуация на юге. У нас очень многие, скажем так, этнические меньшинства, узбеки в частности, они ушли, вот, скажем так, в радикальный ислам. Там все может взорваться, все это прекрасно понимают, особенно перед выборами. Тут действительно официальная организация, государственный департамент США, наносит такую пощечину. Ну, как бы люди понимают, что сидят на пороховой бочке. Ну, неприятно. Ответили неадекватно. Тут тоже с Адилем абсолютно согласен. Неадекватный ответ, ну, как бы, может, не нашли, чем ответить. Тут вполне. Ну, действительно, нас, скажем так, нас ткнули в больное. Тут, опять-таки, нет позиции. Я, например, абсолютно не знаю Азимжана Аскарова. Правозащитник он или бандит? Вот, абсолютно не знаю, да? Здесь имеется в виду другое. Есть официальная позиция, и США говорит, а я играю, ну, США всегда так играют. Они говорят, у нас есть своя позиция. Ну, они суперзвезды, они могут себе это позволить. Они говорят, наша позиция вот так.
Ну, в том числе, я вам напомню, что в том числе и по делу Феликса Кулова.
Да?
Они так себе позволяли. Они позволяли себе еще более резкие заявления, в том числе и не то, что там перед какими-то выборами, они в ночь после выборов объявляли их, ну, практически нелегитимными. И что? Президент Акаев шел на разрыв? И что? Президент Бакиев шел на разрыв?
Неадекватность.
Да ни в коем неадекватность. Случае.
Никто не спорит.
Никогда.
Неадекватность. Неадекватно ответили. Но пощечина была серьезная. То есть люди как бы... Но неадекватно.
Нет, пощечина это та... Я говорил про пощечину. Это то, что, знаете ли... Вот наши ответные шаги. Давайте посмотрим. Вот мы уже обсудили вопрос, например, наши отношения с Беларусью. Но давайте вот даже посмотрим на Китай. Великая страна. Просто по определению. Ну, очень уверенная, ставшая на ноги, да? Требующая себе просто беспрекословного уважения и, ну, Далай-Лама. чуть ли не ежегодно посещает Белый дом. Далай-лама в глазах официального руководства Китая, ну уж враг, побольше, наверное, чем Азимжан Аскаров, которого совершенно никто не знает в Кыргызстане. Ну, совершенно. В том числе и узбеки, как они сами признались, что они даже не знают, кто такой Азимжан Аскаров.
Вот теперь будут знать.
Вот да. В том-то и дело.
Это главная ошибка, давайте обсуждать.
Ну, это Китай, допустим, он, да, выражает протест. Он может там ноту такую прислать, ну, выражать свое недовольство, но никогда он не будет разрывать, ну, основные рамочные договоры с Китаем.
И прекрасно
могу США. Одному человеку.
Актуальные темы, особые мнения, живые дискуссии. «Перекресток» – программа о важных событиях в Центральной Азии с Адилетом Бектурсуновым.
А господа, давайте продолжим обсуждение и поговорим о дальнейших отношениях теперь с США. На днях МИД Кыргызстана публиковал небольшие ответы, да, вот которые, вопросы, которые зарождались и были у журналистов, у общественности. Так вот, один из вопросов: как отразится денонсация соглашения о дальнейших отношениях с США? МИД утверждает, что в дальнейшем сотрудничество между странами будет только развиваться на основе взаимного уважения, конструктивизма, а стороны будут расширять и углублять сотрудничество в вопросах, предоставляющих интерес той и другой стране. Как вы считаете, может ли рассчитывать на взаимоуважение Кыргызстан вот после такой, вот, как вы говорите, пощечины?
Ну а что МИД мог сказать? Естественно, он будет говорить о том, что будут расширяться связи. Да, давайте закроем дверь и будем говорить, что вот, проходите в эту дверь, ломите в закрытую дверь. Так что тут понятно, что они оправдывают свою политику, методы, как они, методы свои, которыми они проводят эту внешнюю политику.
Ну, означает ли это сворачивание программ по линии USAID у нас в Кыргызстане? Потому что мы прекрасно знаем, что и государственное даже управление завязано на грантах и прочих кредитах.
Я не думаю, что программы будут сворачиваться. Дело в том, что Центральная Азия – это большой регион, а для Запада точек соприкосновения с Центральной Азии не очень много. Туркменистан – это закрытая зона. Проблемы есть в Узбекистане, проблемы в Казахстане, есть проблемы в Таджикистане. Но, по сути, практически не было проблем, честно говоря, вот последние 20 лет только в Кыргызстане.
Я бы с этим согласился, если бы не одно «но». На сегодня мы уже знаем позицию Соединенных Штатов, которые официально ответили, поставили под угрозу все те программы, которые сегодня существуют у нас в Кыргызстане. Поставили под угрозу.
Ну, а как
и что это может вообще означать?
Госдепартамент не может похлопать в ладоши и сказать, что да, молодцы,
правительство. Эдиль, как вы думаете, вот как бывший сотрудник НПО?
Знаете, я, кроме того, что я бывший, я еще как бы...
Действующий.
Вот. Нет, не то, что действующий. Я вам так хочу сказать, что...
Вы получаете гранты?
Нет, я последнюю свою заработную плату я получил, не ошибусь, в мае 2005 года. Вот. Но я не могу понять, я не могу назвать себя бывшим НПОшником, потому что вы же все меня представляете там общественным деятелем. Поэтому общественный деятель – это и есть. Значит, если ты не работаешь в правительстве, ты, значит, и есть неправительственный, значит, активист или общественный деятель. Это практически... Вот, мы все тут, значит, неправительственные. Вот. Но что касается ответа, я, значит, считаю так, что... Я совершенно не знаю, но я понимаю, что американский народ не будет. Он тоже так же хорошо понимает неадекватность и чрезмерность, но он не будет, вот как называется, равняться. Он не будет, значит, ссориться. Точно так же, как вот вы знаете, ну, я не буду говорить про слона и моську, но никто не будет там моську эту растаптывать. Они прекрасно понимают, насколько необходима эта помощь народу Кыргызстана. Не будем говорить сейчас про другое, возьмем медицину. Это же конкретные, вот то, что вы, Кабай Джабаевич, сказали, это конкретные человеческие судьбы. Сотни человек сейчас зависят от ежегодных значит, вот этих поставок лекарств.
Это социальная
от
сфера,
СПИДа.
Которая...
Ну, это человеческое. Это просто про человеческие жизни мы здесь обсуждаем. Это медицина, это образование. Посмотрите такие программы, как ну, вот та программа, в которой я сам лично участвовал. Год прожил в американской семье. ежегодно по 40, по 45 наших студентов старшеклассников отправлялось. В этом году как раз таки 105. Почему 105? Потому что, ну, в прошлом году руководство одной большой страны отказалось, значит, от того, чтобы отправлять своих студентов старшеклассников. И эти квота была распределена. Два раза больше увеличилась. Я могу вам сказать, что такое 100 старшеклассников для Кыргызстана. Я не думаю, что американцы будут закрывать вот эту программу. Ну, а во многом другом, я считаю, что это практически, например, по тому же например, статусу дипломатическому, ну, они могут это все перевести, как программы посольства. И уже по Венской конвенции у Кыргызстана не будет иного пути, как признавать. Потому что точно так же работают, например, японцы, швейцарцы, турки, другие организации, которые у нас представляют помощь. Тогда уж придется Кыргызстану вообще, это практически превращаться в Северную Корею, разрывая отношения со всеми, со всем международным сообществом. Общество.
Эдиль, давайте я немного справочки зачитаю. За все время, это говорим за 20 лет, о совместном сотрудничестве Кыргызстана с Соединенными Штатами 23 даже года. США вложил в нашу страну более полумиллиарда долларов по самым различным направлениям. От выпуска школьных учебников до энергетики, от создания центров семейной медицины до сельского хозяйства. Большие деньги. Но, смотрите, в обществе бытует такое еще мнение, что большинство этих денег уходит нецеленаправленно. То есть потратили более полумиллиарда долларов за 23 года, но ничего такого существенного нет.
Адлет, вот вы знаете, я за последнюю неделю...
Но это не мои слова, это мнение, которое бытует.
Настолько наслушался вот этого, и мне, честно говоря, очень стыдно за эти такие слова. Мне очень стыдно, потому что я считаю, что это показывает кыргызов и кыргызстанцев не с очень хорошей точки зрения. Потому что я очень хорошо помню, Кабай Джабаевич, мы можем напомнить молодежи, когда наша страна получила независимость, но просто наша страна не было продовольствия на 2 недели. И приходили эшелонами мука, эшелонами растительное масло. И на всех из них было написано USA. И эта продовольственная гуманитарная помощь поступала в каждую семью Кыргызстана. Мы просто очень, может быть, сейчас очень легко что-то говорить о том, но это были те годы, когда вот такая огромная гуманитарная помощь направлялась нам. Почему? Потому что они хотели, чтобы кыргызы и кыргызстанцы, получив эту независимость, не отказались от нее из-за голода, не пошли обратно чей-то хлев, понимаете? И такого рода мораль за такого рода гуманитарную помощь, она продолжается. И получается, что, давайте все-таки не забывать. А что касается, не видно, там еще что-то.
Денис, идите, а как вы считаете?
Идите в парламент Кыргызстана, они сидят на столах и стульях, на которых написано «куплено американским народом». Ну что может быть выше этого?
Денис, вы считаете, насколько целенаправленно и эффективно расходуются все те деньги, которые выделяются по линии грантов?
В свое время, действительно, очень интересно. Мне этот был вопрос, я его долго изучал, смотрел. А по поводу эффективности, здесь мы просто поменяем зачастую свои мелки, нам интересно, то есть как вот полмиллиарда. На полмиллиарда можно построить, скажем, с десяток заводов, да? Если такими мелками, то, конечно, все повально, да. Если смотреть мелками, что закладывает всю эту программу, просто, американцы по-другому мыслят, да? Вот когда с ним общаешься, они по-другому мыслят, у них по-другому закладывается. Они понимают, что есть страна, там проблемы, скажем, с правовой системой. Они хотят ее реформировать. Выделяется, скажем, 5 миллионов долларов на 2 года, на 3 года. Большая часть уходит, конечно же, на сотрудников. То есть там часть международных экспертов, которые тусуются по всему миру, получают зарплату, там 5 тысяч долларов вполне в Кыргызстане такие зарплаты. А потом, получается, местным неплохо перепадает. То есть, если огромный класс, 20-30 тысяч человек в Бишкеке, в Кыргызстане, которые просто живут на суперклассной зарплате, от 1000 долларов и выше, за счет этих программ. И какая-то часть идет на исследование, потом они готовят продукт, говорят, нужно сделать вот так, и ваша, скажем, судебная форма заработает. Передают, соответственно, нашему госорганам, такие говорят, классно, и выкидывают. То есть, кто виноват?
С одной стороны, вполне приземленный такой вопрос. А 23 года Соединенные Штаты помогают в реформе судебной системы.
Реформа не подвинулась.
Сегодня мы видим, какая у нас судебная...
Нет, кстати, абсолютно.
В этом виноваты американцы?
Нет.
Я хотел одну вещь уточнить, чтобы было понятно. Не надо путать внешнюю помощь с задачами правительства. Задача нашего правительства – обустраивать Кыргызстан. Это не задача Соединенных Штатов Америки. Это не задача ЕС. Это не задача наших других соседей, других друзей. Помощь, она... Почему слово «помощь»? Это посильная помощь. Мы, внешний мир помогает нам с теми острыми проблемами, с которыми мы не можем справиться. Это, допустим, создание грамотной юридической базы. Не будем говорить конкретно, допустим, Верховный суд, там, МВД, ГКНБ, другие правоохранительные структуры или социальные программы. Это помощь. Это не переустройство, это не обустройство Кыргызстана. У них нет такой задачи, и они не должны ставить такую задачу. Такую задачу должны ставить наш парламент и наше правительство. А то мы говорим, вот почему столько вот денег идет, а ничего не построено. И не надо нам ничего строить, мы должны сами строить. Мы же не в конце концов, еще не нахлебники.
Да, золотые слова.
Так что не надо путать слово «помощь» с задачами правительства.
У нас правительство неэффективное, да. То есть только, нам же не только американцы деньги вливают, это Китай и Россия сколько давали. Но если люди получают деньги, воруют их или неэффективно используют, то кто виноват?
Подытоживая программу, к сожалению, у нас время подходит к концу. Еще один вопрос последний. Вот мы знаем, что денонсация уже вступит с 20 августа. Ну так получилось. И сейчас многих интересует вопрос, какие ответные меры Кыргызстан может ожидать от США. Немножечко, по полминутки каждый, Эдиль, давайте с вас начнем.
Ну, я хочу только повториться, что я не считаю, что Соединенные Штаты Америки будут углублять эту ссору, потому что они прекрасно понимают свою неадекватность, они прекрасно понимают чрезмерность и просто непрагматичность этого шага. Они не будут ссориться с народом Кыргызстана, они не будут этого делать, они будут продолжать вкладывать в систему образования, медицину, другие вещи. Они могут сократить немного программу по госуправлению, потому что, ну да, понятно, что надо, необходимо как-то дать. Достаточно больно почувствовать, знаете кому? Тому же классу вот этих собственников, очень высокопоставленных людей, которые сдают квартиры тем экспатам, которые живут, вот как вы, Денис, сказали, в нашем городе. Ну, хорошо, уедут эти 150-200 иностранцев, но у 150, значит, богатых кыргызских семей, тех же, наверное, депутатов, квартиры за 1500, по 2000 долларов, которые они сдают, останутся, значит, ну, без арендаторов. Ну, такого рода могут быть шаги, но в коренном отношении, мне кажется, американцы только усилят работу, потому что ну, наша страна нуждается в помощи. Я думаю, что помощь только будет увеличена.
Кабачи Байч, как вы считаете, какие ответные меры мы можем ожидать от США?
Санкций не будет, это однозначно. Наверное, будет какое-то, наверное, более прохладными отношения станут, но это вряд ли коснется, по большому счету, тех программ, которые плодотворно работают здесь.
Но они теперь будут облагаться налогами.
Да, но проблема в другом. Как бы этот скандал, произошедший между двумя дипломатическими ведомствами, не раздули туда, куда он направлен. Там, где он направлен, куда он направлен, в Ферганской долине. У нас ведь сейчас мы не можем сказать, что стабильная обстановка в стране. Да, она стабильная обстановка вокруг Белого дома, а во всем остальном-то нет. И тут достаточно любого повода. Надо думать о том, чтобы вот этот конфликт не начали разжигать внизу. Это может стать большой проблемой. Тогда нам будет уже не до США, и не до Госдепа, и не до Зинджана Аскарова. Поэтому думать надо об этом, а не о том, что будет с нашими проектами. С проектами будет все нормально. Наверное, будет немножко в финансовом отношении хуже, конечно, но это не трагедия.
Денис, ваше мнение буквально?
Угадать не могу, не знаю, хуже будет, лучше, но мы поэтому очень ярко отследим. Да? То есть, такое неадекватное поведение США в отношении нашего суверенного государства. Наши ответили еще более, скажем так, интересно. А вот как сейчас поступить США, это будет очень о многом говорить, да, то есть они скажут, ну ладно, вы нам геополитически важнее, деньги все равно пойдут, да, даже с налогами, мы еще на плюс налоги получим. Или же они встанут в позу, это будет очень о многом говорить. И последнее, что бы хотел сегодня сказать, Узбекистан, там десятки правозащитников сидят,
и очень, скажем так, много их в ужасных условиях. Регулярно вручают премии, мало об этом кто знает, но как-то вот в Узбекистане об этом ни слуху, ни духу. Их даже имен никто не знает. Это просто мудрая реакция государства. Ну, выучили где-то там. Для нас это вообще никак. И Узбекистан прекрасно имеет какие-то экономические отношения.
Узбекистане знают, но они молчат. Они не раздувают большие
скандалы. Может, не все знают. Да. То есть, как бы, здесь действительно, о чем верно сказали, раздувая, мы можем поджечь этот костер. Да, вот, а это самое опасное.
Спасибо большое. Сегодня в «Перекрестке» обсуждали о денонсации соглашений и сотрудничестве США с Кыргызстаном. В гостях у меня были экс-замминистра соцразвития Эдиль Байсалов, ныне общественный деятель. Также был Кабай Карабеков, это экс-депутат парламента, публицист и руководитель аналитического клуба «Евразийцы. Новая волна» Денис Бердаков. Спасибо вам большое.
«Перекресток» на радио «Затык». Слушайте по воскресеньям в 8 вечера и каждый понедельник в 8:30 утра.